Книга пророка Ионы, 1 глава. «И было слово Господне к Ионе, сыну Амафиину, встань, иди в Ниневию, город великий, проповедуй в нем, ибо злодеяния его дошли до меня. И встал Иона, чтобы бежать, Фарсис, от лица Господня, и пришел в Иопию, нашел корабль, отправляющийся в Фарсис, отдал плату за провоз и вошел в него, чтобы плыть с ними в Фарсис от лица Господа». Но Господь воздвиг на море крепкий ветер, и сделалась на море великая буря, и корабль готов был разбиться. Так начинается эта история. Уникальный пророк вообще. Книга короткая. Вообще, если мы посмотрим, в нашей русской Библии она занимает всего две страницы. Полных две страницы. Чем интересна эта книга? Эта книга, если мы будем говорить и задавать вопросы, о чем вообще эта книга? Как вы думаете, о чем? О ком? О непослушном пророке. И это правильно. Вы знаете, я хотел бы посмотреть на эту книгу и вывести четыре момента из этой книги. О чем эта книга или о ком? Во-первых, это книга о Боге. Хорошо читать библейские истории, но все-таки за ними видеть Бога. Эта книга начинается со слов Божьих и заканчивается Словом Божьим. Первое и последнее слово все равно будет за Ним, за Богом. Эта книга прекрасно это иллюстрирует и показывает. «И было Слово Господне к Ионе». Начинается эта книга и заканчивается словами Господними. «Тогда сказал Господь Ионе». И последнее слово останется за Ним. В нашей жизни точно так же. Поэтому, во-первых, это книга о Боге. И если мы смотрим на эту книгу, на эту короткую книгу, то я всегда думаю, Господи, почему вот этот Иона пророк служил тебе, и ты считал его своим пророком? Я иногда, знаете, смотрю, не понимаю кадровую политику у Бога. Почему Бог нашел именно такого пророка? Непослушного, непокорного. Что Господь хотел сказать, когда Он на страницах Священного Писания поместил, можно сказать, отрицательный пример пророка? Это отрицательный пример. Что хотел Господь сказать? Мы попробуем сегодня разобраться. Это было примерно в дни царя Иеровоама II. Два было царя Иеровоама II. Примерно 798 год до Рождества Христова. 8 век до Рождества Христова. В это время относительное было благополучие во времена этих царей, и народ израильский, Иона принадлежал к северным племенам Израиля, народ израильский впал достаточно в большое идолопоклонство. Замечено, вы знаете, история человечества говорит о том, что спокойные, благополучные времена порождают слабых людей. Трудные времена порождают сильных людей. Вот во времена Ионы было вполне-таки благополучное время. Спокойное время было для Израиля, мало было войн, мало было притеснений, и народ жил спокойно, и народ стал отходить от Господа. Народ не умеет жить. Мы, люди, не умеем жить в благополучии. Нам постоянно чего-то не хватает, и мы начинаем впадать в какие-то грехи. В сложности мы почему-то ближе к Богу. Так получается. И когда мы смотрим на эту уникальную книгу об особом пророке Ионе, то мы видим, как Господь его призвал. Ну что делает Иона? Иона, встань, иди, проповедуй. Иона встал, побежал от лица Господня. Если мы посмотрим, то он был из Гафифера. Это северная часть Израиля. И к нему короткий путь был, к морю. Там был другой порт. Но Иона шел вдоль моря и прошел, и нашел только в четвертом портовом городе корабль, который отправлялся в Фарсис. Это неизвестное место. На самом деле считают, что это место более похоже на западную часть Испании. Это около 4000 километров. Встань и иди в Ниневию, это 900 километров. Может быть, даже меньше по прямой. А он встал и пошел в Фарсис. Нашел самое длительное путешествие, самый длительный рейс, самый далекий рейс. И отправился на этом корабле. Он купил билет, сел на этот корабль и отправился в это путешествие. Но корабельщики, путники, спутники его не знали, кого они взяли с собой. Потому что самое опасное место в мире рядом с тем человеком, который бежит от Господа. Если ты бежишь от Господа, и Господь начинает с тобой работать, то вот корабельщики это осознали, что они попали в серьезную проблему, потому что они находились рядом с бегущим от Господа пророком. И мы можем долго смотреть, что было с этим Ионой, как была буря на море, крепкий ветер, как устрашились корабельщики, как взывали каждый к своему Богу, как бросали в море кладь с корабля, потом выбросали вещи свои. Они молятся, все люди на корабле молятся. В это время Иона спускается глубоко в трюм, потому что там меньше всего качает. И спит там, крепко спит. Я вот не знаю, что давало ему покой и сон во время бури. Кто может спать во время смертельной опасности? А Иона спал. Корабельщики молятся, Иона спит. Корабельщики взывают каждый к своему Богу, Иона спит. Потом ничего не помогает. И тогда они стали бросать жребий. Господи, к своему Богу. Каждый молился своему Богу. Из-за кого постигла нас буря? И решили в число этих жребиев Иону включить. Того, который спит. И жребий выпал на Иону. Они пошли, его будят, растолкали. Вытаскивают его на палубу. Такого судна, которое готово вот-вот разбиться и утонуть. Скажи, кто ты? И когда Иона сказал, Иона говорит ему, скажи, кто ты, за кого постигла нас эта беда? Какое твое занятие, откуда ты идешь, где твоя страна, из какого ты народа? И он сказал им, я еврей, чту Господа Бога небес, сотворившего море и сушу. И они пришли в ужас. И устрашились люди страхом великим и сказали ему, для чего ты это сделал? Ибо узнали эти люди, что он бежит от лица Господня, как он сам объявил им. И сказали ему, что сделать нам с тобой, чтобы море утихло для нас, ибо море не переставало волноваться. Вы знаете, эту книгу нельзя пересказывать, ее надо читать. Потому что точнее, яснее, чем написано здесь, не скажешь. Кто мог быть автором? Считают, что, наверное, автором был сам Иона. Потому что кто мог вести репортаж оттуда, с палубы тонущего корабля? Кто мог знать молитву Ионы из трюма кита, из чрева этой большой рыбы? Кто-то говорит, это было кит, кто-то говорит, это была рыба какая-то большая. Мы точно не знаем. Здесь написано «большая рыба». Кто-то говорит, что это мог быть кашалот. Не знаем точно, но у Бога все под контролем, мы видим. И он говорит, бросьте меня в море, и море утихнет для вас, ибо я знаю, что ради меня постигла вас эта великая буря. Но эти люди начали усиленно грести, чтобы пристать к земле, но не могли, потому что море все продолжало бушевать против них. Тогда воззвали они к Господу, здесь они уже воззвали не каждый к своему Богу, а с большой буквы написано Господу. Воззвали к Господу и сказали, молим тебя, Господи, да не погибнем за душу человека сего, да не вменишь нам кровь невинную, ибо ты, Господи, соделал то, что угодно тебе. И взяли Иону и бросили его в море, и утихло море от ярости своей». И устрашились эти люди Господа великим страхом и принесли Господу жертвы и дали обеты. Смотрите, когда море утихло, они устрашились более великим страхом, нежели тогда, когда море волновалось. Они соприкоснулись с Богом. Они поняли, с кем они имеют дело. Они имеют дело с Богом моря и суши. Они имеют дело с самим Создателем творения. Эти люди пришли в ужас. Смотрите, я смотрю вот на этого пророка Иону и думаю, какой же это был проповедник Иона. Что хотел Господь сказать? И мы знаем потом, как Иона повелел Господь большому киту поглотить Иону, и он был в чреве этого кита 3 дня и 3 ночи. Представляете? Я вот смотрю на этого Иону, думаю, вот крепкий орешек, а? Дети иногда в одной семье провинятся. За какие-то шалости родители их наказывают. Раньше вставили в угол, кого-то ставили на колени, кого-то ставили даже на горох на колени. Вы знаете, крепкий орешек. К Кто-то кается и просит прощения у мамы через 3-5 минут уже. Кто-то стоит 40 минут и не кается. Вот Иона, он был в чреве кита 3 дня и 3 ночи, представляете, в кромешной тьме. Если бы он был современный, наверное, он бы взял телефон и вел бы оттуда репортаж. Делал бы запись, селфи. Он бы сказал: Господи, я вот здесь вот, видите, где я нахожусь. Это современный человек бы так делал. А Иона 3 дня и 3 ночи находился в чреве этой большой рыбы. Или, как написано, большого кита находился. Он не был в том чреве, там далеко, в желудке, где они уже перевариваются. Он был здесь, в первом где-то мешке, где еще был воздух дышать. Потому что кит, он дышит воздухом. И он набирает воздуха и ныряет и плавает, а потом он снова ныряет, ему надо захватить снова воздух. Вот видно, где-то в первой части Иона находился. На самом деле он был крепкий орешек, потому что он понимал, на третий день он понял, что у него, как и из любой ситуации, есть два выхода. Из этого кита тоже было два выхода. И он решил воспользоваться первым, тем, которым он туда вошел. Потому что если бы дальше он был, он бы там бы просто переварился. И когда мы смотрим на эту книгу, понимаем, уникальная книга. Эта история дальше продолжается, как он молится и кается, как Господь повелевает киту, как он идет и как он проповедует. Я смотрю на эту проповедь и он и думаю: Господи, учат сегодня проповедовать, учат проповедников сегодня проповедовать. Я каких только курсов проповедников не заканчивал, и семинарию, и Виктора Гамма учились в его школе проповедника. Но вы знаете, я такой проповеди, как и он, еще не слышал и не читал. Он ходил по Ниневии и проповедовал. Еще 40 дней, и Ниневия будет разрушена. Что это была за проповедь такая? Это вообще была не проповедь даже. Это было просто объявление приговора этой стране, этому народу, этому городу. А город был на самом деле великий. 3 дня ходьбы было, чтобы обойти его. 3 дня ходьбы. Считается, что с окрестностями он занимал 100 километров в окружности. А центральная часть его, крепость, сама Ниневия, она была длиной 13 километров, окруженная огромными, мощными стенами. Это был мощный город. Это была столица ассирийского государства. Одна из столиц, она была потом еще в одном месте, но чаще всего цари использовали именно этот город как резиденцию. И когда мы смотрим на эту книгу, когда мы смотрим на эту историю, мы видим, что Иона ходил и проповедовал. Он ходил и проповедовал столько, сколько можно пройти в один день. И Ниневия почему-то покаялась. Он не говорил о любви Божьей. Он не говорил о благодати Божьей, он не говорил о смерти Иисуса на кресте, он не говорил о 4 духовных законах, он не говорил о загробной жизни, он не говорил о том, о чем мы сегодня обычно говорим, он не говорил: люди, покайтесь, Бог вас любит, придите, уйдите. Он нет, он просто им объявлял: ниневитяне, вам конец. Он говорил, что все, вы погибнете, 40 дней, Ниневия будет разрушена. У него была короткая ясная проповедь, я думаю, что она немножко только менялась. С каждым новым днем он уменьшал им количество дней жизни. Еще 39 дней, Ниневия будет разрушена. Он ходил и говорил, и что произошло. И поверили ниневитяне Богу, и объявили пост. И оделись во вретище от большого из них до малого. И это слово дошло до царя Ниневии, и он встал с престола своего, снял с себя царское облачение, оделся во вретище и сел на пепле, и велел провозгласить в Ниневии от имени царя вельмож его, чтобы ни люди, ни скот, ни волы, ни овцы ничего не ели, их не ходили на пастбище и воды не пили, и чтобы покрыты были вретищем люди и скот, и крепко вопияли к Богу, чтобы каждый обратился от злого пути своего, от насилия рук своих. Кто знает, может быть, еще Бог умилосердится и отвратит от нас пылающий гнев свой, и мы не погибнем. И увидел Бог дела их, что они обратились от злого пути своего, и пожалел Бог о бедствии, о котором сказал, что наведет на них, и не навел. И сильно огорчился Иона этим, и был раздражен. Вы знаете, вот проповедник уникальный. Он проповедует о том, чтобы люди покаялись, люди каются. И он сильно раздражен. и раздражен до смерти. Вы знаете, во всем уникальный проповедник. Я смотрю на него и думаю, давайте, его имя означает голубь или стонущий голубь. И он был крепкий такой человек на самом деле. Давайте мы посмотрим на эту книгу. Я думаю, что вы ее прочитаете дома, когда придете. Она читается легко, она читается быстро, она читается взахлеб, вот эта история. В ней столько образных таких вот фраз и фактов, в ней юмора столько в этой книге, просто на самом деле, когда мы читаем. Но давайте мы посмотрим и заметим в этой книге, что главное действующее лицо здесь Бог. О чем эта книга? Четыре личности. О чем эта книга? Во-первых, это книга о Боге. Именно Он, Бог, есть главное действующее лицо в этой книге. Именно Он начинает эту книгу, и Он заканчивает эту книгу. Именно здесь мы видим, что Богу повинуется все абсолютно. Богу повинуется море, Богу повинуется ветер, Богу повинуется шторм, Богу повиновались корабельщики. Они поклонились, они повиновались Богу. Богу повинуется кит, или это большая рыба. Богу повиновались и покорились Богу ниневитяне и царь. Все жители Ниневии покорились Богу. Богу покоряется растение, которое вдруг выросло над Ионой и дало ему тень. Богу покоряется маленький червячок, который подточил это растение, но засохло. Богу не покоряется только одна личность здесь, Иона, Божий пророк. Парадокс какой, уникальная ситуация, но Богу именно он не покоряется. Когда мы смотрим вокруг, то же самое происходит в нашей жизни. Все покоряется Богу. Иногда только последователи Бога являются вот этими крепкими орешками. Поэтому это книга о Боге, во-первых. Во-вторых, конечно, это книга пророка, о пророке Ионе. Это уникальный пророк. Это человек, который бежал от лица Господня. И когда мы можем размышлять и размышляем, почему же Иона не хотел выполнить волю Божию, я думаю, что он любил свой народ. Ниневитяне всегда были злейшими врагами Израиля. И когда они завоевывали, то они завоевывали не так, как вавилоняне. Вавилоняне завоевали, они увели людей в плен, поставили им своего царя, ну то есть своего ставленника тоже, еврея, поставили из царского рода, давайте нам дань, живите спокойно. И они ничего не делали, не разрушали, не трогали, когда приходили. А вот ассирийцы приходили очень жестоко. Они были жестокие враги Израиля. Когда им удавалось захватить Израиль, они очень жестоко расправлялись со всеми пленниками, с животными. Они очень были жестоки. И евреи их крайне не любили. И вот когда, я так думаю, когда Иона узнал, что Ниневия будет разрушена, а ему надо идти туда проповедовать, чтобы они покаялись и не погибли, что он решает делать? Он решает собой пожертвовать ради своего народа. Он решает убежать, чтобы благая весть не дошла до Ниневии, чтобы они не покаялись и чтобы их Бог наказал. Вы знаете, на самом деле их Бог наказал, но через 150 лет назад. В этот раз они покаялись, обратились к Богу и жили еще почти полтора века. Но потом пришел царь Навуходоносор, когда было вавилонское пленение, и он захватил в том числе и Ниневию. Но до того момента прошло еще лет 150. И поэтому в тот момент они покаялись. И поэтому город этот был большой. В нем, если только детей, не умеющих отличать правой руки от левой, было более 120 тысяч. Значит, считается, что только жителей было минимум 600-700 тысяч в этом городе. Огромный был город. На самом деле считается, наверное, самый большой город того времени на земле. И решил бежать Иона от лица Господня. Решил бежать. Он решил даже сам погибнуть в море для того, чтобы спасти свой народ. Вот так он, думаю, понимал. Его мысли были такие. И только лишь на третий день, когда он находился уже в чреве этого большого кита, у него есть такая молитва. И 2.8. «Когда изнемогла во мне душа моя, я вспомнила Господи, и молитва моя дошла до Тебя, до храма святого Твоего». Впервые здесь приводится молитва Ионы. Впервые Иона молится. Он не молился во время шторма, когда молились все люди на корабле. Скорее всего, они были финикийцы, они были хорошими мореплавателями, они верили идолам своим, Зевсу и своим богам, они молились. Но Иона не молился во время шторма. Он захотел лучше умереть, нежели молиться Богу. И только на третий день он понял, что он не выдержит вот это противостояние с Богом. Он мог бы покаяться раньше, он мог бы выйти оттуда раньше, но он ждал. И все-таки Бог победил в этом противостоянии. И Иона сильно, когда Бог помиловал Ниневию, Иона написано, сильно огорчился. Настолько сильно, что Бог приходит, разговаривает с ним. Иона, ты что огорчился? Он говорит, Господи, до смерти огорчился. То есть он готов опять был умереть, лишь бы эти люди не выжили. Настолько он их не любил. Вот настолько он был таким националистом, вы знаете, вот в таком вот плане, что он даже хотел... Чем, кстати, отличается патриот от националиста, знаете? Есть много определений. Вот я думаю, что патриот – это тот, который любит свою страну, а националист – это тот, который ненавидит другие народности. И он был таким человеком, который не любил крайне этих людей и готов был даже за это умереть. Иона вышел из города, сел с восточной стороны города, сделал себе кущу, шалаш, и смотрит, что же будет с этим городом. И вот к нему Господь произрастил растение за один день, оно накрыло его лопухом этим, и он сидит под этим лопухом и смотрит, что же будет с этим городом. И когда он увидел, Бог увидел, что он все-таки продолжает ждать погибели Ниневии, Бог повелел червячку подточить это дерево. Дерево, растение, оно засохло. И он опечалился. И Бог приходит, и он опечалился настолько, что просил себе смерти. И сказал Господь Ионе, неужели ты сильно огорчился за растение? Он сказал, очень сильно огорчился, даже до смерти. И сказал Господь, ты сожалеешь о растении, над которым ты не трудился, и которого не растил, и которое в одну ночь выросло, и в одну же ночь и пропала. Мне ли не пожалеть Ниневии, города великого, в котором более 120 тысяч человек, не умеющих отличить правой руки от левой, и множество скота. Знаете, вот здесь мы понимаем, что Бог любит все народы. У Бога нет любимчиков и предпочтений. Бог любит все народы. Третье, о ком эта книга? Это книга о народе израильском. Это книга о народе израильском. По замыслу Бога, народ израильский должен быть тем народом, через которого Бог являл бы свою волю, славу свою, повеление свои, заповеди свои для всех остальных народов. У Бога так было задумано. Но народ израильский оказался Ионой, который захотел лучше, чтобы эти люди погибли, нежели они не спаслись. Именно Иисус Христос говорит, проповедуя в Израиле, Иисус Христос обращается к ним, и народ израильский заслужил очень горький упрек Иисуса Христа. Что он им сказал? Матфея 12:41. «Ниневитяне восстанут на суд с родом сим, он говорит, и осудят его, ибо они покаялись от проповеди Иониной». И вот здесь больше Ионы. Проповедуя евреям, собратьям своим по плоти, Иисус Христос дает им этот сильный упрек, что ниневитяне были гораздо лучше вас. Они покаялись от этой проповеди Ионы, которую проповедью-то назвать вообще нельзя. А вы видите Иисуса Христа, Господа, который являет множество чудес, который вас исцеляет, учит, воскрешает ваших умерших, больных, кормит вас, а вы никак не каетесь. Христос дает им упрек. Вы знаете, что написано? Много текстов в Писании, которые говорят о цели избрания или назначения, предназначения этого народа израильского. Исаия 43:21. «Этот народ, Господь говорит, я образовал для себя. Он будет возвещать славу мою. цель для того, чтобы Бог избрал Авраама и его потомков, дал им заповеди, пророков дал им, для того, чтобы они были светом и примером для всех остальных людей. Распространять волю свою. Они не справились с этой задачей. Абсолютно не справились. И в образе пророка Ионы Господь дает пример для всего Израиля, что вы подобны вот этому пророку Ионы, который думаете о себе, который думаете, что для вас только пришел Господь, который думаете, что только к вам Он пришел. А Господь одинаково любит все народы, вы понимаете? Господь говорит, мне ли не пожалеть этот город великий, в котором 120 тысяч детей, не умеющих отличать правой руки от левой, и в нем множество скота. Господь о скотине об этой заботится, о каждом животном заботится. Господь говорит, Иона, ты такой безжалостный, сидишь и ждешь здесь их гибели и смерти, а на самом деле, а мне все люди дороги, потому что они мое творение. Поэтому мы не должны думать, что мы у Бога особенные и дивные только. И поэтому следующая тема, о чем эта книга. Братья и сестры, это книга о нас с вами. Это книга о нас с вами. Когда-то нам, своим последователям, Христос сказал пророкам, апостолам, то есть ученикам своим, потом Он говорит это нам. Он говорит, и приблизившись, Иисус сказал им, Матфея 28 глава, 18 стих, «Дана мне всякая власть на небе и на земле. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам». Мы все знаем это великое поручение. Знаем? Кому оно относится? К последователям Христа. Оно относится к церкви сегодня. Вы идите, возвещайте во все народы. Даже если вы не идете в те народы, народы сегодня пришли к вам. Киргизы, казахи, таджики, они пришли к вам. Они ходят сегодня. Народы со всей России, они приехали в Новочеркасск. Они тут лечатся после ранений. Вот они здесь все. Идите, проповедуйте, Господь говорит. Идите, говорите, чтобы они покаялись, иначе они погибнут. Господь сегодня церковь избрал для того, чтобы церковь была светом и примером. Вы знаете, нам нравится говорить и думать, как евреям нравилось думать, что они у Бога особенные. Но вы знаете, это великая ответственность быть особенным у Бога. Это быть светом и примером. Сегодня Господь церкви дает нам с вами эту задачу. Иди и проповедуй. Встань, иди и проповедуй. Это повеление к нам сегодня обращено. Именно к нам. И когда мы читаем, апостолы это четко уразумели, апостол Петр это четко понял, и он говорит, например, 1 Петра, 2 глава, он говорит с 9 стиха, «Но вы, род избранный, царственное священство, народ святый, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство, призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет». И дальше. «Некогда не народ, а ныне народ Божий, некогда не помилованные, а ныне помилованные, возлюбленные, прошу вас, как пришельцев и странников, удаляться от плотских похотей, восстающих на душу, и провождать добродетельную жизнь между язычниками, дабы они за то, за что злословят вас, как злодеев, увидя добрые ваши дела, прославили Бога в день посещения». Вот какая задача стоит перед последователями Христа. Проводить добродетельную жизнь. Прежде всего, примером своим. И рассказывать людям, говорить им о Боге. Для того, чтобы они прославили Бога. Для того, чтобы они уверовали в Бога. Вот цель нашей жизни. Мы думаем, что мы живем здесь, и у нас все хорошо. И Бог нужен для нас. И мы приходим в церковь, где бы о нас молились. Нас бы благословляли. Не дай Бог, чтобы нас кто-то обличил. Сразу уйду и скажу, здесь любви нету в этой церкви. Церковь нужна для нас, чтобы для нас тут проповеди готовили, чтобы для нас тут пели, детки выступали. Вы знаете, иногда подарочки нам какие-то давали, поздравляли бы нас, чтобы нам было хорошо. На самом деле, братья и сестры, это только лишь часть. Цель всего этого для того, чтобы мы услышали голос Божий. Тот, который звучал к Ионе пророку, встань, иди и проповедуй. Вот цель, вот наша цель. Господь нам дал это великое поручение и сказал, встань, иди и проповедуй. Вы знаете, что такое дилижанс? Конечно. Мы, может быть, не застали, но несколько веков назад это такая большая повозка, на которой привозили иногда почту, иногда людей, иногда то и другое вместе. Они вмещали иногда и до 20 человек. Запрягали несколькими лошадьми и стали пользоваться в Европе. И когда русская армия пришла в Париж, они увидели, и через несколько лет они переняли это и у нас в Россию. В Царской империи ходили дилижансы из Москвы в Ригу, например, в Вильнюс ходили дилижансы такие. Так вот, дилижанс, он чем был? Ну, буквально перевод с французского, в которых это появилось, повозка. Быстрая повозка. За счет быстрой смены лошадей уставших на почтовых станциях перемещения были достаточно быстрые для того времени. И вот в Европе говорят, что в дилижансах люди путешествовали, и там было три класса. Пассажиры были трех классов. Первый класс, второй класс и третий класс. Недавно один брат рассказывал, чем отличались эти классы. Третий класс, чем его задача была? При поломке или если застряла повозка, они должны были выйти и толкать эту повозку, помогая лошадям. Третий класс. Второй класс должен был просто выйти и облегчить повозку. А первый класс не выходил и не толкал. Он продолжал сидеть. В грязь не выходил, в дождь, в снег. Он продолжал сидеть. Это пассажиры первого класса. Я смотрю сегодня на верующих, на наших в церкви. Похоже, мы все первым классом едем, или большая часть из нас. Только некоторые выходят, подтолкнут. А некоторые с окна только скажут, ты вот лучше толкай. Кто сегодня служит? Кто сегодня помогает церкви? Большинство едут первым классом, похоже. Господь каждому из нас говорит, встань, иди и проповедуй. Встань и трудись. Встань, хоть что-то делай для церкви. Встань, убери. Встань, построй. Встань, ремонтируй. Встань, помоги вот это сделать или то. А мы считаем себя, мы такие, как Иона, мы едем первым классом. Все остальные должны. Кто тут у нас на зарплате? Пусть они тут работают. Тут проповедники, пусть они проповедуют. Хористы, пусть они поют. А я приду, а вы мне здесь все служите. Я вам иногда там что-нибудь пожертвую на церковь. Вы знаете, Господь иногда может нас поместить в свою школу, в которую Иона прошел. Если мы не услышали голос Божий, если мы не поняли свое предназначение в жизни, для чего нас Господь избрал, для чего Он нас благословляет, для чего Он нас кормит, поет, для чего Он нам дал все, для чего Он нам дал здоровье, семью, средства нам дал. Если мы до сих пор еще не поняли, то нам придется, возможно, пройти путем Ионы. Будет буря, будет шторм, будет эта маленькая, тесная, неуютная молитвенная комната в трюме кита. Когда изнемогла во мне душа моя, я вспомнил о Боге, и молитва моя дошла до святого храма твоего. Поэтому нет ничего лучшего, чем сейчас, при хорошей погоде, при хорошем, как говорят люди, раскладе, увидеть Бога, узнать свое предназначение, и встать и идти туда, куда Господь повелевает. Не туда, куда мы хотим, а куда Он повелевает. И начать все-таки служить для Господа. Поэтому, братья и сестры, эта книга мне напомнила, что, во-первых, она о Боге, книга пророка Ионы. Во-вторых, она о самом Ионе, о пророке, чьим именем она названа. Она о народе израильском. И она о нас сегодня, людях 21 века. Живущими и зачастую ничего не делающими для Господа, что мы могли бы сделать. Мы думаем откупиться от Бога нашими пожертвованиями, но вряд ли это удастся. Я не знаю, как вы там договоритесь с Господом, но обычно это не проходит. Поэтому сегодня хотелось бы помолиться в это время и сказать, Господи, пока мы не в чреве кита, сегодня покаяться, сегодня примириться с Богом. И сегодня встать и идти пойти туда, куда Господь нас повелевает. Сегодня каяться в своих грехах. Сегодня примиряться с Господом. Сегодня начинать Ему служить, наконец. Служить Богу, для чего-то Он нас и избрал. Аминь.